Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях вновь Валентин Яковлевич Курбатов, писатель, которого мы хорошо знаем и с которым мы уже беседовали о творчестве. А вот сегодня мы поговорим гораздо на более важную тему и более обширную – литература и современность, литература сегодня. Вот, Валентин Яковлевич, вы критик-эссеист, вы иногда даже литературовед, человек, знающий толк в текстах, то есть понимающий, как нужно читать литературу и как ее нужно понимать. Для меня всегда было очень важным таким, ну, загадочным вопросом. А как понимать литературу? Как научиться ее знать, оценивать?
Вопрос почти неподъемный. Он возникает, этот вопрос, только от того, что видно, что-то случилось с нашим существованием, нашим внутренним миропорядком, что мы начинаем говорить о необходимости понимания литературы. Литература – это дыхание человеческое, это его воздух существования. И читая прежде, мы не задумывали, что мы читаем текст. И слово «текст» не звучало вовеки. Угу. Как я еще забыл какие-то… Ну, не буду эти дискурсы, простите, контексты, контенты, вот все, все вот это. Мы этих слов не знали, мы читали тоже «Капитанскую дочку», читали тоже «Войну и мир» с совершенным разделением внутреннего движения. Не понимая, где кончается слово, начинается наша собственная душа. Текст не существовал как текст. Это был другой способ миропонимания. Сегодня, к сожалению, это уходит, литература в этом смысле уходит все дальше от органического, земного, человеческого существа. Давно вы, наверное, не заметили, что в литературе давно нет пейзажа. Никто не напишет «светало», «последние прядки тумана расстирались над рекой» там, и так далее.
Как-то вставало это солнце. Считается банально, да?
Вставало солнце.
В прошлом. Да. Светало в прошлом.
Вот, а это потому, что когда вы читали пейзаж, а потом люди начинали разговаривать, о чем они не говорили в Рудине, там, о французской революции, но они говорили после этих пейзажей, и мы понимали, дети какого пространства они, и потому понимали каждое их слово иначе. Когда сегодня вытащен человек из пейзажа, он сразу в этом в словесном потоке, я не могу ухватить его ни национального, ни какого-то другого основы и существа, он дитя текста. Вот мы все сегодня, это наше несчастье.
Вот видите, как вы рассуждаете. Текста. Как вы рассуждаете? Вы рассуждаете не как обычный человек, вы рассуждаете как профессиональный человек. Поэтому мне интересно, как может прийти такое знание, как оно пришло к вам? Это все-таки какой-то опыт, все-таки ощущение того, что вы понимаете, что вы читаете? Ведь многие люди, знаете, я читал даже диссертации на тему. Одна моя знакомая в Институте мировой литературы написала диссертацию о читательском понимании литературы, восприятии литературы читателем. Это, оказывается, очень важная проблема. Не только что вот человек просто может читать текст. Каждый читает по-своему. Даже «Войну и мир» один человек прочтет вот так, а другой прочтет совершенно по-другому. У вас есть знание. Оно откуда-то родилось?
Из чтения оно родилось. Из нормального, естественного человеческого чтения. Я никогда не ставил себе задачу прочитать книжку профессионально. Я не знал, что это такое. Это только чтение, человеческое участие в том, что происходит. Это вот то самое строительство, даже не строительство никакое. Ты читаешь книгу, потому что это органическая часть твоего бытия. Это твоя потребность внутренняя прочесть этот текст, в данном случае тот или другой, с тем, чтобы увидеть, как этот мир твой собственный раскрывается. Я первый раз был за границей, это был Дагестан в 1972 году. Я потрясен был тем, что я переехал, вдруг увидел другое пространство, другую речь, другой словарь, другое устройство неба и другое устройство земли. Думаю, я бы мог умереть и не узнать, что у меня в сознании-то есть. Я не мог не коснуться. И точно так же ты стремишься к каждой книге, только потому что понимаешь, что она теперь сейчас раскроет еще вот тебя самого, как цветок, раскрывающийся все полнее и совершеннее. Ты ищешь этого, ты не просто читаешь, там очередной текст прочитал. Ты ищешь для себя чаще всего, ты строишь себя перед Богом, строишь и отвечаешь себе перед Ним. Ты уж, Господи, спасибо, ты еще мне это подарил, и вот это, я еще узнал вот это. И это счастье совершенно непрерывного узнавания. Литература, может быть, она и есть, это боготворческий процесс. Она в этом смысле с церковью совершенно неразрывна. Она и была ведь церковью в XIX веке, литература почти подменила ее даже на краткое время. Сегодня они в этом странном диалоге зыбком пока еще не обнялись, но идут навстречу друг другу, все чаще вторгается церковное пространство в литературное, пока еще пока осмотрительно, но они неизбежно придут к этому согласию, потому что литература не тексты, простите меня, не контенты. Литература – это само бытие человеческое. Оно только тогда, но сегодня, когда жизнь разорвалась вдруг, земля ушла из-под ног у нас у всех вместе с последней деревенской литературой. Мы же раньше знали в России, скажем, Остафьев, Белов, Распутин. И вы в центре мира. Вам есть о чем говорить. Вы соединены в одно сердце. Сегодня назовите три имени на выбор, который вы всю Россию соединили тотчас.
Подождите, да. А у Остафьев, Белов, Распутин. Но ведь они не писали литературу с, скажем так, христианского понимания. Это была все-таки очень хорошая, очень качественная, очень талантливая деревенская литература, но не связанная с космосом. То есть она напрямую, мы не видим нигде, например, как у Достоевского, да, где конкретно там говорится о каких-то вещах. Что же ее тогда связывало с великой русской литературой?
А христианство и связывало. Они не могли, мы могли не употребить слово «Христос»,
да.
Но в своем последнем поклоне, когда Виктор Петрович пишет о своей бабушке Катерине...
А это уже более поздние вот, вещи.
Вот я об этой, последней
поклоне... А поклон, я говорю о советских.
Это советские это книжки. Последний поклон – советская книжка. 60-е годы начинают, 60-е. Они все 60-х годов дети. Валентин Григорьевич Распутин, Василий
Васильевич.
Они земля все. Они вдруг на их глазах начала закатываться Россия. Они вдруг поняли, что... Что-то происходит с русским сердцем, оно отрывается от земли постепенно, от того, что было почвой, и переходит в это словесное отвлеченное пространство. И написали это «Последний срок», «Последний поклон», «Прощание с матерой». Все прощаясь с чем-то, отчетливо чувствовали, уходит. И надо было сказать, договорить, это была христианская, последняя христианская литература неумозрительного христианства, простите, не принятого так...
Ну, а в это время существовали, ну не в это же в самое время, но в другом мире существовали Бунин, Шмелев и так далее, которые, ну уж точно были христианскими писателями. Понимаете, да, так сказать, вот как здесь все-таки было какое-то различие. Но я бы не хотел заостряться сейчас на этой теме, но тем не менее какое-то различие все-таки было. И мне всегда казалось довольно существенным, почему впрямую нельзя было говорить о духовности. То есть была какая-то духовность, был зверек, который бегал в матере, да, который символизировал собой что-то языческое, что-то другое все-таки, нет, или ошибаюсь?
Были действительно и Шмелев, и Бунин, и... Никифоров, Волгин, вы христианские писатели высочайшего класса когда-то в России. Вот. Но когда разорвалось сердце, воспитанники Валентин Григорьевич, извините, Василий Иванович Белов, и вы, Виктор, кто часто советские дети, воспитанники советской уже школы, советской традиции, у которых этого нет. Но они, как ни странно, они через землю, через почву, через бабушек своих собственных коснулись этой великой Дарьи в прощании с матерой, которая уж если смотрела на что-то, на это долго смотрела, не выезжая из своих деревень, они обнимали этот космос, потому что они были детьми самой земли, которая питала до этого Бунина, Шмелева, они говорили на другом языке, в пространстве церкви существует. У нас от церкви отняли, но оказалось, нельзя отнять землю. А земля помнит Бога, земля помнит небо. И они из-за этого и стали такие победительные.
Возможно, но элемент язычества здесь присутствовал, на мой взгляд. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но тем не менее. Я хотел все-таки зайти еще с другой стороны к самому первому вопросу, а насчет профессионализма и понимания литературы. А как тогда отличить графомана от творческого человека? То есть, ведь вы же, обладая знанием, можете сразу понять. Ну, многие нормальные люди, которые живут в мире литературы, скажем так, берут в руки какое-то стихотворение, и сразу понятно, серьезно это, творец ли это, или это графоман. В чем разница между творцом или графоманом, по-вашему? В живописи, например, это довольно странно выглядит. Например, кто-то может что-то так сделать очень просто и скажет, о, это примитивизм, это тоже высокое искусство. А вот в поэзии или даже в прозе это сложно, потому что если вы написали коряво, не, скажем так, не зная стилистики на ломаном русском языке, то сразу видно, что вы просто начинающий человек или просто ну, сочинитель, который не является профессионалом. Вот как... В чем грань? Где грань перехода от графомании к творчеству?
В вашем сердце она, эта грань. Другого нет, к сожалению. умом это не постигается. Умная литература сегодня через край, она почти вся умна. Написали сегодня, научились писать все как Набоков, все как один. Тонкие стилисты, большие озорники, мастера, иронисты. Но вы при этом, читая, все-таки чувствуете непитательность этого чтения. Вы это как-то отчетливо чувствуете, когда читаете. Вроде все слова на месте, и слова-то дивные красоты, но при этом душа ваша безмолвна. Нет другого инструмента, не останется определяющего настоящее, отличающее качество одного текста от другого, кроме человеческого сердца. Только, может быть, сегодня самая разрушительная работа совершена, она с человеческим сердцем совершена, вот это разрушение. Из него вынут вот этот небесный стержень, и мы вдруг стали вот детьми скорее словесного пространства. Слова остались те же самые, но слова, когда Адам шел и в раю называл, говорил, что это облако, цветок, травка. Он не говорил просто травка, облако, цветок. Как отвлеченные понятия. Он показывал на них пальцем. Это облако, этот цветок, этот камень. Вот сегодня слова потеряли значение, они потеряли связи с самим собой. Стол перестал быть столом, просто отвлеченные понятия. А вот литература, она сразу, она возвращает слову подлинное его телесное, плотяное, земное и небесное значение настоящей литературы. Вы сразу отличите, это бессознательно, душа подскажет, где кончается текст, просто отвлеченный, где начинается самоподлинное страдающее или там ликующее сердце, где начинается правда. Правда в том, чтобы слово узнавало себя и было точным отражением того, что оно является в предмете или в чувстве. Вот это вот сегодня болезненное расхождение, которое происходит в литературе, вот я же читаю действительно много, от того, что текстов становится все больше, а жизни все меньше.
А вот часто мы говорим православная литература. А в чем православность литературы? Чем православная литература отличается от обычной литературы?
Вот этим и отличается, что православная все-таки берет на себя сразу ответственность за человеческое сердце и душу. Она может быть не очень высока стилистически, не очень озорна и притворна, но она зато сразу ставит перед собой задачу, которую пытается решить худо-бедно, пока, к сожалению, худо, редко еще сегодня вы найдете православного писателя, такой, ну, как Владимир Владимирович Личутин, как, скажем, таких, которые коренные, сильные, сознательно на это ставящие. Хотя иногда ставящие нарочито, так тоже Владимир Владимирович, иногда ты чувствуешь перебор в этом земном, слишком земном пространстве. Вместо слов обычных являются чревеса и утробы, скнипы и песи и мухи. Всего такое очень библейски отвлеченное и тоже не слышащее за собой подлинного. Он вроде говорит на языке подлинно, природном, земном, но уже играет вот этот земной язык, как многие из нас сегодня. Мы немножко играем в русское сердце, в русскую душу, и игра сразу тотчас видна. В деревенских последних, в ком не было игры, они жили там внутри этого пространства. А мы уже даже деревенскую литературу, пиша сегодня, мы уже чуть играем в это во все. Мы знаем, мы выполняем заказ или издатель, или кого-то еще, вот это пошло товарное отношение к литературе, оно все отчетливо вторгается в сегодняшнее пространство жизни, хотя остается и нарабатывается новые качества. В петербургской школе это особенно видно, там какой-нибудь Владимир Шпаков или Светлана Мосова, написавшая дивную книжку «34-й сюжет», где она пытается сказать, что в мире на самом деле, ну, это старая мысль, что в мире всего от Аристотеля, там, от Сократа до сегодняшнего дня 33 сюжета условно.
Ну да.
Они
ну,
разрабатываются по-разному, на разном языке, ну, да. В разной исторической.
И Шекспир истории. Многие из них уже да. Освоил, да.
А 34-й сюжет, это та самая жизнь, которая остается вот здесь за рамками всех этих текстов. Сама ссорная внешне такая, ничего из себя не представляющая, это тот ссор уличный. Но этот ссор уличный, когда вдруг вглядишься в него, оказывается, он весь тоже... Вещь тоже есть, плоть земли тоже, ее основа, только мы пока не готовы, мы слишком ответственные русские литераторы, слишком ответственные перед Богом, небом, традицией русской литературы. А сегодня появляется новая, чуть отвязанная литература, которая вдруг как будто ей становится интересно вот это ссорное, уличное, повседневное. И она пишет это очень сильно.
Мой следующий вопрос как раз о современной литературе. Я имею в виду не современную как таковую, а в принципе сейчас литературный процесс существует. Понятно, что мы переживаем эпоху постмодерна. Многие говорят, что наступает эпоха постмодерна, что, возможно, она преодолеет постмодерн и так далее и тому подобное. То есть, но в принципе литературный процесс, который бы показывал какое-то движение, потому что вы как человек, оценивающий литературу, как автор многочисленнейших книг, десятков книг, которые посвящены оценке и пониманию литературы, что бы вы сказали? И нужен ли он? Может быть, вообще разбиться поодиночке?
Вот, чтобы нам было легче разговаривать, наверное, все-таки по поводу в особенности литературного процесса. Надо поглядеть, наверное, на портрет времени в литературе, отражающейся больше, чем где бы то ни было. Так вот, совсем кусочек из 3-4 цитаты из книжек прошлого года, представленных на соискании премии «Ясная Поляна». Авторов не буду называть, важно просто сам контекст из этого всего.
Так.
Цитата такая. «Когда на человечество наступил 21 век, на Земле начало твориться что-то жуткое. Слушать новости стало страшно. Все потихоньку привыкли к сводкам катастроф, спискам жертв. Где не сгорело, там утонуло. Кто не разбился, того задавило. Количество глянцевых эротических журналов превысило предельно допустимую концентрацию. Их суммарный доход стал сопоставим с прибытком от торговли пистолетами». Другой мальчик пишет. «Появились наркоманы, книги, заказные убийства, доллары, страх, решетки на окнах и парадные на ключах, СПИД и компьютеры. Исчезли зарплата, пафос, чистота, боязнь наказаний, бескорыстие, скромность и волосы на женских ногах». Третий такой, наверное, значит, из петербургских писателей Павел Крусанов, один из его героев, говорит, хватит вам, наконец, одно и то же, вам талдычить культура, традиция, долг, все это попсня. Время зовет нас за жирной новизной, и мы пойдем за этим. Другой из петербургских же писателей, Столяров. У русских всегда был некий метафизический горизонт, некая общая цель, требующая фантастических усилий. Всегда была высокая бытийная температура. Она исплавляла нас в единую нацию, единый народ. А когда пришли времена большого распила, цель исчезла, как марево, как дым на ветру. Что нам предложила нынешняя эпоха? Обогащайтесь. Но ведь это уже не для всех, а исключительно для себя. И государство перестало для нас быть своим. Оно бросило нас, а мы, в свою очередь, махнули рукой на него. Мы перестали быть общностью, онтологической единицей, способной существовать в эпоху катастроф. Для русских каждый сам за себя – это смерть. Каток глобализации двинулся на нас раньше, чем мы успели это понять».
А вот то, что вы прочитали, это литература или просто публицистика? Или это художественная литература?
Это художественная литература. Публицистика все чаще начинает вторгаться, потому что русский человек почувствовал приближение катастрофы духовной. И то, что вот чаще говорят, что государство нас бросило, и мы все тут бросили его же. Сегодня литература вправе спросить с государства. То же самое, что Михаил Михайлович Бахтин говорил, что вы посмотрите на себя. Вот. Когда у государства исчезает вектор, когда оно не называет его отчетливо, ясно, упорядоченно, сформулировано, литература начинает бежать каждый сам в свою собственную сторону, и разбегание.
Вы сейчас говорите об идеологии, понимаете?
Так сказать, о ней
это,
говорю.
Да,
о ней
это серьезная вещь. Но ведь у нас была идеология в Советском Союзе, утопическая идеология всеобщего коммунизма. К чему она нас привела, вы помните?
Помню. Следовательно, надо вырабатывать более разумно. Для чего
работать? А разве у православного человека нет цели? Разве путь истинная жизнь – это не идеология?
Она не сформулирована нашим с вами государством. Отчетливо и ясно, что путь истинной жизни не написан на нашем с вами,
на
нашем с вами знамени. Церкви сформулирована, но русским человеком нет. Они существуют, как ни странно, в параллельном пространстве. Русская церковь и русское государство пока существуют в параллельных пространствах. Вот это самое мучительное. И русская православная литература начинает говорить, но почти пока испуганно. И пока еще нащупывая только глаголы, в ней еще нет прежней силы и отваги, чтобы она была путь истины и жизнь. Она пока на Матерь Церковь оглядывает чуть с беспокойством, так ли она говорит, все ли она говорит верно. В ней нет отваги, которая должна быть в Русской Православной Церкви, отваги
вторгаться
в государственное пространство.
Вот поэтому я чувствую здесь хорошую публицистичность, желание выразить свое мнение, свою точку зрения в тех цитатах, которые вы прочитали. Но я не вижу здесь высокохудожественности. Я не вижу здесь полета литературы, четвертого измерения. Я не вижу того творца, который должен говорить устами этих писателей.
Они там есть в самих
Дай
книгах.
Бог.
А это вторгаются герои, у которых наболело. И книжка пишется не для этого. Но герои нетерпеливо отодвигают автора, говорят, брось ты со своей литературой, не до нее мне пока. Дай мне выговорить свое собственное сердце, которое кричит.
Вот,
и сегодня вот это вот начинается... Это новый шаг, который начинает появляться в литературе, публицистика современного Чеха Григорьевича.
А вот подождите, на мой взгляд, литература владеет человеком и воздействует на человека изнутри. Иногда не сразу. Вы прочитали роман Достоевского «Братья Карамазовы», как я это сделал однажды, и стал православным человеком. Не сразу, но этот роман вот так вот зашел в корень и вырос уже, так сказать, из души, из сердца и из головы. Сейчас речь идет о большой пропаганде. Сейчас так называемая журналистика и публицистика – это средство мощной массовой пропаганды, дабы добиться высокого рейтинга чего бы то ни было или кого бы то ни было. Литература должна участвовать в этом процессе, или она должна все-таки сохранить свою воспитательно-образовательную функцию, духовную функцию, гораздо более глубокую, нежели простое воздействие прямо на мозги?
Литература – дитя улицы, она же не отдельное пространство где-то там, она дитя вот того, что происходит во дворе, поэтому литератор бросает, он свой высокий глагол выхватывает у литератора, выхватывает микрофон, начинает кричать в него. Это само по себе неизбежно, и то, что большое количество публицистики, злой, ожесточенный, это знак государству, что тут неладно в датском королевстве, если вдруг герои начинают кричать. И литература,
а не значит ли это, что литература начинает опускаться до уровня публицистики, нет?
Она не опускается на нее, она просто в ней естественно и органично существует. Само время требует публицистики, оно требует высказаться. У него слишком много болезненных вопросов. Любого человека на улице остановите, он вам не о литературе будет говорить. Угу. Как бы она и воспитательна ни была, он вам не Достоевского будет цитировать, он выкрикнет вот то, что выкрикивает вот
эти.
А жаль. Но это, поэтому, если у нас нет литературы, виноваты в этом мы сами. Это происходящее на улице пространство сегодняшнее, оно должно спохватиться. Я давно уже твержу старую мысль, что Господь всегда щедр к России, и количество гениев в ней такое же, как было всегда. Но, к сожалению, когда время бездарно, простите меня, то великий гений, рожденный с небесными задатками, умрет второразрядным писателем. Потому что ему нечего написать. Ему жизнь, он же из нее черпает, простите. Она не дает ему повода к великой литературе. Вот это вот, может быть, государство должно спохватиться, что же оно сделало с собой, что оно лишило себя великой литературы. А лишило, потому что вот оно, видите, время-то, простите.
Не случайно у нас этот год объявлен годом литературы. Наверное, все-таки не случайно. Кто-то чувствует, что эта потеря происходит. Понимаете? Да, Владимир Яковлевич, а вот вы, мне хотелось спросить о литературных, писательских встречах в Иркутске, которые проходят, важное, традиционное, да, такое мероприятие, которое проходит каждый год, да?
Слава Богу, да, и в этом году будет уже много участников, которые с премии «Ясная Поляна», лауреаты этой премии, будут участниками. Начиналось все случайно, и, в общем, тут есть голос времени необычайно важный. Начали с того, что было 70 лет Валентину Григорьевичу Распутину, и он не хотел это праздновать. Ну, не хотел, и все, хоть тресни, он человек замкнутый. И я говорю, мы ехали с Валентином Григорьевичем в его родную деревню, а что, если мы соберем в Иркутске литераторов, попробуем, киношников, музейщиков, назовем этим летом в Иркутске, двоеточие. Ему понравилась идея, и вот с той поры, уже 8-й год, народ, академический театр, битком забитый театр, идут слушать, потому что я, когда ведущий вначале говорю, выхожу, мы так же беззащитны, как вы, сидящие в зале. Но две беззащитности друг перед другом, уже есть сила. Будем открыты предельно, потому что, оказывается, жадность не прочитать, а услышать сегодня настолько остра, что сейчас, наверное, это продают билеты на это представление, 8 лет. Оторвать уже людей нельзя, они ищут человеческого глагола, они ищут человеческой встречи, глаза и глаза. Они устали в этом отвлеченном интернетовском пространстве, телевизионном, они ищут прямого живого собеседования. Это тоже знак того, что литература сегодня, она должна вдруг на минуту даже забыть вот свое интернет-пространство, свой компьютер.
Да-да-да.
И выйти и сказать, пришло время возвращение почти к устному слову, к устному человеческому собеседованию. Слишком одинок человек сделался в мире, он ищет другого человека и других взглядов. И вот русская литература сегодня, вот там же есть и вот новые лауреаты, и Водолазкин, скажем, и Захар Прилепин, они уже ищут другого, даже другой формы глагола, в особенности Водолазкин, в прошлом году получивший «Ясную Поляну» и «Большую книгу», где он пытается сказать, что времени на самом деле нет. Вот в том старинном, где мы суетно говорим, что сегодня в нашем времени мы должны быть вот те-то. Времени одинаково. 12, 14, 16, все столетия проходят через его героев с естественностью необыкновенной. Они живут в этом в вечном небесном, что ли, пространстве, Господнем пространстве, с такой органической свободой, что мы после этой книжки какой-то вот приближается литература сегодня, с одной стороны, к устному существованию, а с другой стороны, приближается к новому качественному переосмыслению самой себя. Ее загнали просто в угол вот этим рыночным существованием. И она возвращается к Богу сегодня, к Богу, не пространству земному и небесному. Возвращается как заблудившееся дитя, которое ходило как блудный сын, там, несчастный, свиными рожками питаясь, промотав все на свете. А потом понимает, что пора возвратиться к Отцу и встать на колени. И Отец обнимет тебя, Отец небесный и земной обнимет и скажет, ну что ж ты.
Ваши творческие планы. Они есть?
Боюсь, что, наверное, в прямом
главное
смысле.
Уже написано или еще нет?
Главное, как всегда написано, всегда давно-давно. Странно перечитываешь тексты старые, душку.
Неужели это я написал?
Да, какого ума человек, куда все девалось? С печалью глядишь на все это. Но одновременно ты понимаешь, что все-таки, может быть, сегодня, я уже где-то даже публично об этом сказал, что русскому литератору опять выпало счастье прожить в роковой час Отечества. Значит, опять ему надо собраться, и только от него, от русского литератора, зависит не только само существование русского небесного горизонта, но и других беспечных государств, не думающих о России, думающих о санкциях против нее, тех же Соединенных Штатов, не Америки, то есть, простите, Франции, Испании, бог знает кого еще, Германии, спасает мир по-прежнему русское сердце. Потому что оно все-таки путь истины и жизни, оно связывает эти небесные и земные векторы одно как никогда, даже не думая специально об этом, но просто по генетике русского слова. Русское слово в самом деле написано в райских садах человечества и написано не для нас одних. И если мы действительно это все услышим и вспомним об этом, мы вспоминаем, и все нетерпеливее, действительно ищем дороги домой, и если ищем, то Бог даст и найдем.
Знаете, даже часы нам подсказали неожиданно, совершенно случайно, не запрограммировано, что наша беседа подошла к концу. Очень интересно, с вами хочется разговаривать дальше, дальше и дольше, потому что вы неисчерпаемый источник очень интересных идей и взглядов, особенностей, конечно, на современную литературу и православную литературу. Напоминаю, что в гостях у нас был Валентин Яковлевич Курбатов, писатель, автор многочисленных книг о литературе, отчасти прозаик даже частично. И самое главное, что эссеист – это такое слово, которое не очень многие любят, но на самом деле оно, на мой взгляд, тоже объемно означает вот этот сложный, кропотливый, интересный труд. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.